Наука Каббала и ее суть. Что такое наука Каббала? В общем, наука Каббала – это раскрытие Творца всевозможными путями во всех его свойствах и проявлениях, раскрывающихся в мирах и подлежащих раскрытию в будущем, и всеми способами, которые только можно применить для обнаружения его в мирах до конца всех поколений. То есть наука Каббала – это методика раскрытия Творца всеми, во всех состояниях, во все времена. Все вместе, обобщение всех этих всевозможных состояний, во всех временах, при всех условиях, от каждой души и так далее. Все вместе это знание образует науку Каббала. Цель творения. Что я здесь прошу предварительно, хотел бы попросить? Мы будем сталкиваться с вами с архаичным языком Бааля Сулама. И можно было бы вроде бы сказать немножко легче и короче. Но именно продираясь сквозь этот язык, мы вырабатываем в себе особые возможности проникновения вглубь материала. Поэтому внимательно слушайте и пытайтесь глубже идти за ним. Цель творения. Так как нет работника, работающего без какой-либо цели, безусловно, и у Творца была цель творения, развернувшегося перед ним. И из всего существующего разнообразия этой действительности особую важность представляет собой ощущение, присущее животному миру, когда каждое из животных ощущает себя существующим, то есть уже уровень выше животного, ощущение себя как существующее. А самое важное из этих ощущений – это разумное ощущение, данное исключительно человеку, благодаря которому он ощущает также страдания и огорчения ближнего. Если так, то есть человек поднимается над уровнем выше чисто своего животного тела, начинает любить или сострадать в удачах или огорчениях ближнего, то разумеется, что есть у Творца цель этого сотворения, именно создание в человеке этого особого свойства. И объектом этой цели является человек. Человек именно не человек подобный такой по телу человеку, а уже человек в человеке. Человек с большой буквы. И о нем сказано, все, что сделал Творец, сделал для него. Именно для этого человека. То есть для того в нас, в ком возникает ощущение ближнего, и который может это ощущение ближнего, постороннего, правильно использовать. Что значит правильно использовать? Найти таких ближних, посторонних, от которых я заражаюсь желанием к Творцу, а не желанием к деньгам, к почести, к славе. Вот это и есть правильное использование посторонних. И все, что следует понять, для какой же надобности Творец создал всю эту тяжесть человеку? То есть, насколько нам тяжело ощущать себя в данном состоянии и устремляться к нему. Это все для того, чтобы поднять его на более значительную и важную ступень. Чтобы ощутил Творца так же, как ощущает своего ближнего. То есть, наше отношение к ближнему дано нам специально для того, чтобы мы пришли от него к ощущению Творцу. Так же, как мы можем ощущать ближнего, то есть постороннего от себя, так же сможем ощущать Творца. То есть, развивая свой эгоизм относительно ближнего, мы можем развивать в себе желания такие же, как у ближнего, с помощью зависти, а войдя в особую группу таких ближних, ближних именно нам по духу, мы сможем проникаться от них устремлением к Творцу. И таким образом, даже с помощью того же свойства зависти, но обратить это к постижению Творца. И так же, как знает и ощущает желание своего товарища, так же сумел бы научиться путям Творца. Из ощущения постороннего мог бы и этому сделать, и мог бы так же связаться и с Творцом. Как сказано о Муше: «И говорил Муше с Творцом, лицом к лицу, как говорит человек со своим товарищем». Такой ступени мы должны достичь. Ступень бины называется ступенью Муше. То есть полное подсоединение Малхута к бине, оно и является состоянием Муше. Поэтому человек в этом состоянии полностью вытаскивает свой эгоизм и подсоединяет к бине. Поэтому и имя его Моше, Лимшох, Мошех, вытаскивает самого себя из эгоизма на уровень бины. И каждый человек может быть как Муше, сказано так, что каждый человек обязан достичь уровня Муше. И все без сомнения, каждому, кто смотрит на развитие творения, что перед ним, поймет и станет ясным, то огромное наслаждение работающего, действие которого развивается до такой степени, что дается ему то чудесное ощущение, когда сможет заниматься с Творцом и говорить с ним, как говорит человек с товарищем. То есть, если мы поймем всю эту, весь этот каскад развития нашего, то мы увидим, нам станет ясным в итоге, какое огромное наслаждение мы постигаем и даем также Творцу. Именно из того, что приходим от связи с товарищем к связи с Творцом. Невозможно по-другому прийти к связи с Творцом. Видите, это так и сказано. И говорил Творец с Муше лицом к лицу, как говорит человек со своим товарищем. То есть относительно от отношения человека со своим товарищем приходит к отношениям Муше с Творцом. Если я со своим товарищем пытаюсь наладить отношения к духовному, к Творцу, то я называюсь товарищем, он называется товарищем. А когда я из этих отношений перехожу на отношения между собой и с Творцом, то я называюсь Муше, а вместо товарища – Творец. Сверху вниз. Известно, что завершение действия в первоначальном замысле, так как человек происходит, прежде чем начать строить дом, мысленно рисует квартиру в этом доме, которая является его целью. А после того, как изучает план строительства, уже начинает притворять его постепенно, чтобы цель была успешно завершена. Так и у нас. После того, как ясна нам цель, мы вместе с тем должны разъяснять себе, что порядок творения во всех своих проявлениях определен заранее. То есть, по тем же путям, как сверху спустилось все, по тем же путям, в обратном направлении, я должен двигаться к своему источнику. Я не строю ничего нового. И только в соответствии с этой целью, которая уже поставлена заранее, уже определена, уже существует. Что значит цель? Мое конечное состояние. Это не то, что я должен достичь, стать рядом с чем-то. Цель – это там мое состояние, которого я должен достичь, стать таким, как он. Вот этот вот образец, вот этот эталон. Меня зовут Михаэль. Я должен достичь того вот Михаила, который находится на самом высоком уровне. Он для меня должен быть эталоном, и относительно него я должен себя все время подтягивать. То есть он только в соответствии с этой целью, согласно которой человечество будет развиваться и подниматься вверх в своих свойствах до тех пор, пока не станет способным ощутить Творца, так же, как ощущает товарища. И здесь Баля Сулам подчеркивает, что сначала надо ощутить товарища, и у вас это будет как точка измерения, относительно Творца. Ощущаю ли я его так же, как товарища, во всех положительных и отрицательных его проявлениях относительно меня, неважно. Но нахожусь я в такой же ясности контакта с ним или нет. Нам никуда не деться о том, чтобы создать внутри каждой группы общее кли, и вместе все группы соединить в одно общее кли. Поэтому тот конгресс, который мы себе намечаем, он должен проходить под девизом «Мы – одно кли, одна душа». Если мы хоть немножко преуспеем в этом, поэтому я вам говорю заранее сейчас, чтобы вы каким-то образом настраивались на эту идею, которую мы должны будем здесь в течение нескольких дней все время оживлять, питать, лелеять. Если мы сможем каким-то образом нашими желаниями, нашими стремлениями разорвать эти рамки, скинуть с себя все эти эгоистические одеяния, внутренне соединиться, то тогда мы получим огромное, каждый из нас получит огромное кли, которое, несомненно, представьте себя, все, что вы на сегодня ощущаете, плохого, хорошего относительно Творца, вдруг это увеличится в 500 раз. Это то, что может с легкостью каждый из нас получить, чуть-чуть поучаствовав в нашем общем усилии. А потом еще раз, после того, как мы обогатились каждый на 500 раз больше, снова соединиться на следующем уровне. И уже это будет на следующие 500 раз выше. И так далее. То есть, с помощью этой методики человек так быстро может раскрыть Творца, что в течение одной жизни, неважно, сколько ему осталось, это не его дело, в каком возрасте он находится сейчас. Он сказано, что каждый может достичь уровня Муше в том поколении, в котором его застигла мысль о Творце. Далее. Свойства эти, которые человек должен приобрести в постепенном уподоблении Творцу, они как ступени лестницы, то есть поступенчато мы меняем свои свойства. Они многочисленны. И человек, поднимаясь по ним, преодолевая ступень за ступенью, поднимается, пока не достигает своей цели. И зная, что количество и качество этих ступеней определяются двумя действительностями. Действительность материи и действительность духовного разума. На языке каббалы эти два совершенно, в принципе, противоположных направления называются сверху вниз и снизу вверх. То есть действительность материи, порядок раскрытия Творца сверху вниз, нисхождение от первичного источника, определяющего меру и качество света, исходящего из сути Творца. Свет этот проходит сокрытие одно с другим, пока не возникает из него материальная действительность и материальные создания. Мы знаем с вами, что из мира бесконечности, из бесконечности свет спускается на уровень мира Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия, наш мир. Каждый из миров состоит из многих-многих ступеней ослабления света Творца. Свет ослабляется до такой ступени, когда может даже породить материальные творения. Материальные творения. То есть, что значит материальные творения? Здесь на каком-нибудь уровне тоже существует какое-то скрытие Творца. Вот до сих пор есть свет. А на этом уровне его уже нету, скрытие, или под ним, допустим, скрытие, и так далее. На любом уровне есть какой-то свет, и под ним скрытие. То есть каждый уровень представляет собой скрытие. И каждый уровень называется левуш. Или ступень. Или мир. От слова улам. Алама – скрытие. Олама – скрытие улам обычно сверху вниз. Скрытие Творца. А когда я говорю о подъеме, я говорю ступень. Потому что это говорится уже о возвышении. Левуш, когда я говорю о общем скрытии Творца относительно моей ступени, о его проявлении относительно себя. Потому что я не чувствую Творца, свет-то я не чувствую, я чувствую только его проявление на своих свойствах. Вот это мои какие-то эгоистические свойства, свет проявляется в них и дает мне здесь картину мира. А что значит материальное творение? Это когда свет достигает такого состояния, когда вот этот же левуш одеяния, я напишу одеяние, кто еще не знает, что такое левуш, одеяние, да? Когда эти одеяния, этот левуш, приобретают свою окончательную форму, то есть какую? Атомы, молекулы, всевозможного типа, все, что мы видим в нашем мире в качестве материи. Она, естественно, определяется как растительная, неживая растительное животное, человек, или это может быть относительно самой неживой материи, как твердая, жидкая, газообразная, там, плазменная и так далее, состояние вещества. То есть все они делятся, естественно, под свои подгруппы, но отличие левушим нашего мира от левушим, которые находятся в духовных мирах, тем, что в духовных мирах в этих левушим чувствуется творец, свет. А в нашем мире в этих левушим уже ничего не чувствуется. Они находятся на такой ступени, что внутри них уже свет не присутствует. Так вот, после того, как произошло нисхождение сверху вниз, оламот, алама, то есть сокращение света, и достиг свет своей самой последней ступени, прошел в этот мир. После этого, говорит Баль-Сулам, начинается снизу вверх. После этого начинается порядок возвышения снизу вверх, представляющий собой ступени лестницы, то есть уже говорится о ступенях, не о мирах, в соответствии с которым развивается человечество, взбираясь и поднимаясь, пока не достигнет своей цели творения. И эти две действительности – сверху вниз и снизу вверх, исследуется во всех своих частных проявлениях и подробностях в науке Каббала. То есть он продолжает нам рассказывать, как название статьи, что такое наука Каббала и ее суть. То есть и происхождение ступеней, и их развитие сверху вниз, также возвышение каждого из нас, каждой души снизу вверх, все это, в общем, описывается в науке Каббала. Обязанность изучать Каббалу. Следующий раздел. Противники могут сказать, что если так, что вся эта наука предназначена для тех, кто удостоился какой-то ступени раскрытия Творца. Ведь распространение миров сверху вниз, постижение снизу вверх, это уже для тех, кто находится внутри этого дела. А как же человек еще может это исследовать, изучать, что у него существует какая-то наука, какие-то данные, возможности, исследования и так далее. То есть, наверное, это все предназначено для тех, кто уже находится внутри, то есть над Махсомом. И какая обязанность и потребность может быть у большинства народа в занятиях этой возвышенной наукой, если народ находится вот здесь, в этом мире, а вся эта наука находится от этого мира и выше? Однако в народе существует мнение, при этом еще при всем, что суть вообще религии заключается лишь в правильности действия. И все желаемое зависит только от исполнения каких-то действий, атрибутов, ничем не сопровождаемых, или что-то из этого должно получиться. Если бы дело так обстояло, то, конечно, были бы правы те, кто говорит, что им достаточно только в нашем мире механически как-то поступать. И ни в коем случае отношения к науке Каббала мы не имеем. Но это не так. Потому, сказано мудрецами, что какая разница Творцу, как приносится в жертву животное. Вы знаете, есть в нашем мире такие действия, которые несовместимы с духовным возвышением, и есть какие совместимы с духовным возвышением. Так вот, здесь Баля Салам хочет сказать так, что никакие действия в нашем мире совершенно к духовному возвышению не относятся. В том числе такие, которые в иудаизме называются заповедями. И он говорит так. Какая разница Творцу, как забивается приносимое в жертву животное? С затылка или с горла мы режем ему глотку? Указано в Торе, что мы должны умертвлять животное, перерезая сонную артерию, потому что только таким образом причиняет ему наименьшие страдания. А с другой стороны сказано, что Творцу нет никакого дела до того, каким образом убивают животное. То есть вообще никакие действия в нашем мире, даже которые называются заповедями, неважно, какой религии они принадлежат, эти все заповеди, устои, никакого воздействия на духовное не оказывают. Потому что все, что в духовном имеет силу, называется намерением. И это намерение к возвышению, к соединению с Творцом, должно быть истинным, достойным действия. А если так, то, говорит Баля Салам, нам совершенно нет никакой необходимости изучать действия в нашем мире, потому что мы должны изучать именно желательность нашего намерения, то есть сопряжение, уподобление Творцу. И только относительно этого и в мере этих намерений произойдет в нас, создадим мы для себя состояние возвышения, состояние вознаграждения. Как и сказано, я создал злое начало, говорит Творец, и создал кабалу для его исправления. Ведь сказано, не сказано, что создал заповеди для его исправления, а именно свет, кабалу, для тех, кто желает исправиться. Только кабала является средством для исправления нашего эгоизма и для подъема вверх. Только кабала является особым средством, способным отменить наше злое начало и заставить его сдаться. Как сказано, свет возвращает к источнику. Этим объясняется, почему столь пространно изложены в Торе те части, которые говорят именно о глубоком изучении мироздания, а не о том, что должен делать человек в нашем мире. Потому что с помощью света, который заключен в этих текстах, именно и происходит нисхождение окружающего света на человека и его возвышение. Не все части Торы одинаковы с точки зрения содержащего в них свет. То есть, в принципе, есть много книг, которые рассказывают нам о духовном возвышении, но именно книги, написанные каббалистическим языком, а не таким языком повествовательным, как Библия, не языком юридическим, как Талмуд, не таким языком нравоучения, как поучение и так далее, не сказания, а именно самый сильный окружающий свет находится для нас в каббалистических текстах, написанных каббалистическим языком. И отчасти это диктует нам заниматься больше Талмудой Сарасферот, наукой Каббала, чем книгой Зоар. Хотя Зоар непосредственно так. Из того, что человек все время читает, одно и то же, неважно, но постепенно вводит его в духовный мир. Так же, как человек находится уже в нашем мире, маленький человечек, и из того, что он в нем крутится, начинает расти, начинает мудреть. Так и мы с помощью книги Зоар, непосредственно как дети, вот так вот занимаясь, не понимая даже почему и как. Особенности распространения науки Каббала и ее пути. Поскольку вся наука Каббала повествует о тайне раскрытия Творца, само собой разумеется, что нет другой равной ей науки по важности и цели. И намерение каббалистов заключается в том, чтобы создать систему постижения, которая была бы пригодна для всех, желающих возвыситься до уровня Творца. Делали это каббалисты в тайне, когда обязаны были ее скрывать, поскольку души еще не были развиты для того, чтобы реализовать эту методику. Однако это происходило и продолжалось только в определенное время. И не всегда, как сказано в книге Зоар, и раскроется мудрость Каббалы в конце дней. Для всех. Из сказанного нами следует, что наука эта не ограничена языком науки Каббала, так ее принцип и духовный свет. Так как ее принцип – духовный свет, исходящий из сути Творца и раскрывающийся в сказанном «Вот я предстаю перед вами в двух путях – сверху вниз и снизу вверх». И все понятия и ступени выражаются и распространяются языком, соответствующим им, и они действительно являются сущностью творений и их поведением в этом мире, представляющим собой ветви из высших источников. Так как нет ни одной травинки на земле, над которой бы не стоял ангел с небес, который бьет ее и приговаривает расти. То есть весь наш рост происходит непосредственно под воздействием света свыше. То есть миры выходят и отпечатываются один под другим. Мир бесконечности Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия и наш мир – подобно печати и оттиску, каждый. И все, что есть в одном из них, существует и в другом. И так до нашего материального мира, который является их последней ветвью, но включает в себя и высший мир как оттиск печати. Таким образом облегчается понимание тем, что можно говорить о высших мирах в соответствии с ими материальными низшими ветвями. Языком ветвей, как мы с вами говорим. То есть мы можем объяснять что-нибудь о высшем мире, потому что в нашем мире существуют аналогии в другом материале, но аналогии. И выясняется, что раскрытие Творца – это не одноразовое действие, а постепенное раскрытие всех громадных ступеней на протяжении огромного времени, которое включает в себя и нисхождение сверху вниз, и восхождение снизу вверх. И в конце каждой из них, раскрывается Творец. Извиняюсь. Это подобно знатоку всех стран и творений этого мира, который не может сказать, что раскрыт ему весь мир, пока не закончил изучение самой последней страны, самого последнего творения. Пока не достиг этого, он еще не постиг весь мир. Так и постижение Творца происходит путями, заданными определенно и заранее, и каждый просящий обязан их постичь в путях высших и низших вместе, то есть на сопоставлении высших и низших корней. И понятно, что высшие силы являются основными, но постигаются одновременно и с низшими корнями. То есть именно в противоположность, именно на растяжке от точки, в которой мы начинаем расти, вверх и вниз, мы начинаем постигать Творца. Почему? Потому что я накапливаю здесь свое отрицательное кли в двойном и в одиночном скрытии Творца, а затем, когда я поднимаюсь, что значит я поднимаюсь? Я для себя его раскрываю. Я начинаю в той мере, в которой я для себя его раскрываю, оправдывать свое прошлое. И таким образом, поднимаясь вверх, я оправдываю полностью, что произошло со мной в течение всех тысячелетий своего развития. Я окунаюсь в те дремучие кругообороты жизни, которые уже прошел. И они мне необходимы для того, чтобы достичь самого наивысшего своего состояния в мире бесконечности. Так что у нас перед с вами... Еще впереди есть очень-очень интересные открытия, как в Творце, так и в своей собственной истории. На этом я хочу закончить наш сегодняшний урок. Огромное спасибо всем, кто здесь есть. Это группа из Сочи, Львова, Берлина, из Бруклина, из Нью-Йорка, английская группа. Сегодня 7 человек находится на Яу. Далее учебный центр бруклинский, еще один, московская группа. Слава из Чикаго, Тагиров. Майя из Квинса, Ганэ, Авив. Олег Краковяк из Милквей. Белл, Нью-Йорк, Лю, Израиль, Борис, Скрентон, Сан-Франциско, Принстон, Киев, Австралия, Австрия. Далее Сан-Франциско снова, Эстония, Киев, Мичиган, Филадельфия, Англия, Краснодар, Тексас, Пярну, Калининград, Владикавказ, Нью-Йорк, Миннесота, Москва, Скрентон, еще Москва, еще Вильнюс, Украина. В общем, нас много. Всего групп сегодня присутствовало на занятиях 154. 81 мужчина в Москве и 85 женщин. Всего 166 человек. Это просто потрясающе. Будем надеяться, что преграды, то есть границы этому нет. Далее, на нашем экране мы видим левый верхний угол Инна из из Миннесоты, Нью-Джерси затем 20 человек, Одесса 8, Нарва, Филадельфия 9 человек, 11 из Вильнюса, средняя линия, 9 человек Торонто, Ленинград 7 человек, не Ленинград, а Питер. Тель-Авив 5 человек, Виталий из Торонто, далее Тони, Киев, Алма-Ата посреди, Бруклин 14 человек, Владикавказ 4, Кировоград 23 человека, Вена большая группа, здесь мы видим их интернет-кафе и еще много-много групп, которые принимают наши занятия по Яу. Мы продолжим в следующий раз эту статью Баля Сулама «Наука Каббала и ее суть». Здесь есть кое-какие еще в дальнейшем интересные для нас открытия. А затем также будем читать его письма, в которых он обращается к своим ученикам со своими личными пожеланиями и советами. Они нам очень необходимы. Будьте здоровы, до свидания. Я вас очень прошу, заполняйте, пожалуйста, форму присутствия вас на нашем осеннем конгрессе. Еще раз всем всего наилучшего. До следующего урока.